Глава 15. Стрельба. Все началось с нее, а потом полетели техники. Не знаю, кто эти люди, но толпа им явно мешала, и они решили ее положить. Когда седой мужик с грозным оскалом вскинул автомат и начал палить по толпе, то я аж рот открыл от удивления. Это насколько нужно быть отбитым? Ладно, он жизни чужих людей не ценит, но свою. За такое его на лоскуты порвут, когда поймают. А ведь его поймают. В империи так точно словили бы. А вот в этом захолустье. В любом случае, стоять в стороне я не мог. И все пули, которые летели, чтобы забрать жизни простых граждан, попадали куда угодно, но только не в людей. Одна так вообще, как говорят, дура. Да настолько дура, что умудрилась попасть в голову этому мужику. И снова я удивился. Она его не убила, а лишь откинула в сторону. Не знаю, что там у него с даром, но явно имелось что-то защищающее тело. При этом доспеха или покрова на нем не было.
«Госпожа Мария, нам надо срочно уходить!» — крикнул один из охранников аристократки, закрывая ее своим телом.
«Нет! Лучше помогите людям!» — ответила она им явно удивленно и начала создавать технику, связанную со льдом.
«Хана нападающим», — подумал было я, но нет. Там тоже были одаренные. И не знаю, что да как, но они увидели угрозу в охранниках и напали на них. Сразу завязался бой, двое против десятерых. То, что у этих нападавших было столько одаренных, уже говорило о них многое. При этом все они похожи на сброд. Не было одинакового оружия или формы. Все это были разные люди. Словно кружок по интересам вдруг решил, что вязать макраме не так интересно, как убивать людей. Продавец с камнями теней тоже не спал, кстати, и уже передал свои драгоценности через канализационный люк, на котором и торговал. Одним ударом ноги он проломил его и сбросил туда свой товар. Полагаю, что явно кто-то уже спешит, чтобы забрать его оттуда. Вот только это зря. Я тут же применил свои способности и, так сказать, замуровал шкатулки в трубе. Теперь тот, кто прибежит сюда, явно ничего не обнаружит. Вор ли я? Вполне возможно. Но совесть моя чиста. Не должны люди играть с такими вещами. И ладно, если это лаборатории или другие ученые, которые однажды сотворят конец этого мира, судя по всему. Но здесь же была обычная контрабанда. Я стоял в стороне и не отсвечивал, а просто ловил все пули, которые летели в людей. И делал это так, чтобы никто ничего не понял. Руки в карманах и рот открыл пошире, словно я застыл в ужасе, наблюдая за всей этой картиной.
«Бегите! Мы их удержим!» —
заорали охранники своей юной госпоже, которая уже отбивалась от двоих. Охранники были сильны, да и опыт имелся, но врагов-то намного больше. Их просто теснили назад. Это приводило к тому, что пропадала возможность помочь своей госпоже. А девушка ведь тоже сражалась. Обычная неумеха, которую сейчас убьют, если не вмешаюсь я или кто-нибудь другой. Так мне казалось, ведь в рукопашной она проигрывает, хоть и силы много. А еще непонятно, почему не достает свой меч. Зачем с голыми руками нападает на врагов с мечами? Я вздохнул и собрался ей уже помочь, как вдруг осознал одну вещь. Она как раз активировала свою технику и дохнула льдом. Стоп! А ведь девушка совсем не слабая. И она тоже беспокоится о людях. Ее дыхание было такой силы, что заморозило одного нападавшего, а второй едва успел отскочить и теперь смотрит на нее как на чудовище. А она и есть чудовище, которое при виде крови простых людей приходит в бешенство. Девушка специально не доставала свое оружие. Оно бы усилило ее еще больше, и тогда точно пострадают невиновные. Честно признаюсь, после такого мне захотелось ей помочь. Особенно если учитывать, что в нее сейчас будут стрелять с крыши. «Посмотри туда!» — крикнул я ей и показал пальцем в сторону врага. Он как раз выбирал позицию для стрельбы. Девушка благодарно кивнула мне и создала свою технику, которой снесла половину крыши. Интересно, это совпадение, что в том доме никого не было, или она об этом знала? Как-то в один момент она стала для них страшным противником, и к ней стали подтягиваться люди.
«Помогите! Где же полиция?» —
раздался визг какой-то тетки, которая смогла перекричать даже звуки выстрелов. Наивная.
ищет спасения, не понимая, что оно вот здесь стоит рядом с ней. Но она хочет увидеть такую знакомую форму, чтобы ей стало легче. И почему только не бежит? Ясно. Ногу подвернула. А я ведь точно помнил, что минимум 3 выстрела от нее уводил в сторону. Конечно, всем помочь я не мог, и здесь были ранены. В такие моменты я жалел, что со мной нет моих прошлых сил. Как минимум, смог бы действовать в открытую, а не прятаться. Не люблю скрываться, но еще больше не хочется попасть в рабство кому-то из сильных мира сего и работать на него. Думаю, также не стоит говорить, что Боря откуда-то узнал об этом и написал сообщение, что он уже мчится сюда. Помощник, блин. А меня тут вообще-то идут убивать. Такой злой, лысый парень, который смотрит на меня бешеными глазами. Он что, думает, это я виноват в том, что у них все идет не по сценарию, который сам и придумали? Конечно, я. Но откуда ему об этом знать? Или все же я такой подозрительный? Все убегают и орут, а я стою и наблюдаю за всеми. «С дороги!» — гаркнул он на меня, а затем топнул ногой. «Ого! Коллега!» Так я в шутку подумал, когда увидел, как он управляет землей. Своей силой он захотел сделать у меня под ногами разлом, в который я провалюсь, и он сможет побежать дальше. Вот только он не рассчитал, и все пошло не так. Далеко не так. Вместо того, чтобы появилась трещина, тут образовалась яма. Глубокая такая, в которую он и провалился. А там внизу была большая сливная шахта. Так что лететь ему пришлось очень долго. Как я уже сказал, он явно не рассчитал, что у него на пути возникнет архитектор. Я даже реагировать не стал и просто дальше стоял и наблюдал, а заодно помогал кому надо. Самое интересное в этом всем, что продавец свалил уже через тот самый люк, после того, как активировал артефактную хрень, которая создала вокруг него барьер. Должен извиниться перед самим собой, но назвать эту хрень артефактом сферически статичного барьера я не могу. Был бы тут хоть один маг, он сломал бы его за секунду, просто поняв, куда надо поддать своей силой. Артефакторика в этом мире на очень и очень печальном уровне. Эх, ладно, надо что-то делать. А то нападавшие уже ищут среди лежащих людей своего клиента. Одному мужику уже 6-й контрольный в голову делают, а пуля все попадает в землю рядом с головой. Срываюсь со своего места и начинаю бежать в его сторону, при этом громко крича, чтобы привлечь к себе внимание. Действую как салага, но зато работает. Он начинает стрелять в меня. А я прикрываю глаза руками и бегу дальше.
«Какого хрена?»
Он посмотрел на свой пистолет, когда я уже оказался рядом. «Какой же ты криворукий!» — покачал я головой и сделал один удар. Он даже не уворачивался, предполагая, что ничего я ему не сделаю, ведь у него был накинут доспех. Вот только я ударил мощью земных начал. Доспех его был сломлен и смят, а сам он сделал, наверное, 2 сальта и 4 кувырка, так хорошо летел. А вот дальше... Дальше началось мясо. Пришлось бегать, уворачиваться и убивать. Честно, оттягивал этот момент как мог и надеялся, что он так и не наступит. Но, увы, полиция почему-то не спешила сюда. Ну да, это же не нищего аристократа трясти и запугивать. Тут надо подготовиться. И только я об этом подумал, как на площадь влетел черный бронированный внедорожник. Влетел он, конечно, эпично, снося все на своем пути. В некоторых местах он даже не помещался, а просто пробил себе путь. Мне сразу захотелось узнать конструкцию этого танка. По-другому я даже не знаю, как его назвать. Стоило ему появиться, как тут же по нему открыли огонь из всего, чего только можно. А тому было все равно. Поцарапали разве что. «Неужели полиция?» — подумал я. «Нет». Из машины вылетел с яростным ревом молодой аристократ лет 25 и побежал к девушке. Кажется, брат, а может и жених. Мимо проезжал и пришел на помощь. У него, конечно, своей охраны не было, хоть и странно это, но, кажется, она ему и не нужна. Он тоже обладал ледяным даром и стал швырять во все, что стреляет, свои техники, убивая врагов наповал. У него мастерства было больше, чем у девушки, и он не боялся убить кого-то из мирных или не переживал по этому поводу.
«Да что же это такое? Ты сдохнешь уже или нет?»
— орал как не в себе мужчина, который стоял рядом и уже 6-й рожок в меня выпускал. «Да отвали ты от меня!» — вздохнул я и достал из кармана обычную ручку. Правда, железную. Один взмах руки, и ручка торчит у него в глазу. Причем сразу же начинает ломаться, чтобы не оставлять следов. Я еще немного постоял здесь до прибытия полиции. Какие молодцы! Когда нападавших почти не осталось, они тут же примчались. Впрочем, свое дело сделали хотя бы тем, что вызвали скорую и стали помогать переносить раненых. Самое прискорбное — мы были в оцеплении, и уйти я попросту не мог. А так хотелось. С другой стороны, у меня полно мешков с барахлом, которые я ни за что не брошу. Один из следователей в бронежилете подошел ко мне. «Имя и фамилия?» «Теодор Вавилонский», — представился я. Мужчина кивнул своим напарникам, которые стояли рядом с ним, и те нацелили на меня свое оружие. «Вы задерживаетесь по подозрению в сговоре с террористами», — объявил он мне. «Реально?» — не смог я сдержать улыбки. «Вышел на базар, и в итоге придется звонить своему юристу? Да что вы за люди такие? Стойте!» Раздался левее от нас голос девушки, которой уже перевязали раненую голову. «Я Мария Гордеева, и могу со всей ответственностью заявить, что он не был с ними в сговоре. Он помогал в сражении и выводил людей. Отпустите его». Следователь нахмурился и кивнул своим бойцам, чтобы те опустили оружие. Я как стоял спокойно, так и продолжал стоять. Но теперь у меня была возможность получше рассмотреть девушку. Ведь ей досталось куда больше, чем мне сперва показалось. И в руке у нее есть частичка железа. Но не пуля. Обломок меча. «Маша, ты точно уверена?» — к ней подошел парень. Когда я прибыл, он стоял и только наблюдал за всем. Лишь одного убил. «Он не стоял», — покачала она головой. «Он следил, чтобы не пострадали люди». «Не знаю, кто таковы Гордеевы, но следователю ее слов хватило». «Раз так, то, полагаю, вы не станете сомневаться в словах моей сестры?» — переключился парень на следователя. «Вы ведь знаете, что значит слово Гордеевых?» «Знаю», — серьезно кивнул следователь и обратился уже ко мне. «Прошу меня простить», — поспешил с выводами. «Угу», — поспешил он. «Просто понял по гербу, что я аристократ, и не стал сразу задерживать, а когда пробил, какого пошиба я ариста, то решил прихватить на всякий случай. Вдруг им срочно понадобится козел отпущения». «Спасибо, что заступились, госпожа». Вежливо кивнул я, пряча улыбку. «Да не за что. Вам спасибо». Кажется, девушка не уловила сарказма в моих словах. «А мне за что?» — уточнил я. «За них». Девушка обвела рукой площадь. «Значит, она поняла, что я делал». «Молодец. Умная». «Маша, нам пора». Парень требовательно прикоснулся к ее плечу. «Держите». Я протянул ей свою визитку. «Вижу, вы интересуетесь стариной, так что милости прошу ко мне в магазин». Девушка благодарно кивнула, взяла визитку и, поддавшись уговорам брата, пошла в сторону внедорожника, пару раз заинтересованно обернувшись на меня. Мария Гордеева. Первый опыт в роли продавца. Тяжело передать словами, сколько стоило сил Марии, чтобы уговорить отца отпустить ее на рынок. «Это все глупости», — говорил он ей. «Ты отличный скульптор, и твои работы на выставках не только в Лихтенштейне, но и в империи. Чего еще тебе не хватает?» А ей не хватало. С детства девушка мечтала не только создавать, но и сама продавать. Ей была интересна тема продаж и менеджмента. Она грезила своей небольшой лавкой, в которой хозяйкой будет только она, и где сможет править своим маленьким царством. Но, увы, ее работы невозможно продавать. Ведь они были сделаны изо льда, и долго такие не простоят. Подарить, конечно, можно, но слишком сложно сохранить их. Хотя в ее имении есть специальная галерея, в которой хранятся самые любимые скульптуры. И это помещение обходится недешево ее роду. Тяжело даже представить, сколько там охлаждающих камер и прочего оборудования, даже артефактов. Когда Марии все же удалось уговорить отца, она была на седьмом небе от счастья и долго готовилась к этому дню. Трудно объяснить, почему ее влекло к такой работе. Наверное, она не смогла бы ответить даже сама себе. Возможно, это общение. Золотая девочка, которая в жизни видела частных учителей чаще, чем других людей. Или аристократка из сильного и богатого рода, которая хотела хоть один день пожить как простой человек. Отец, наверное, подумал, что она не найдет в этом деле ничего интересного и больше не будет его донимать. Но он ошибся. Сегодня она провела отличный день. Поговорила со множеством людей и рассказала им про вещи, которые продавала. Не имеет значения, что она так ничего и не продала. Это была ее первая попытка и первый опыт, который ей пригодится в жизни. В душе она хочет стать таким человеком, как ее дедушка, который исколотил состояние для своего рода. Он начинал с обычной чебуречной на рынке и закончил магнатом сети закусочных и ресторанов по всему Лихтенштейну. Она тоже начнет свой бизнес. Вот только планы у нее не ограничиваются одним Лихтенштейном. Она собирается выйти на мировой рынок. Все было хорошо, кроме одного. Ее счастье решили сорвать. Омрачить этот прекрасный для девушки день убийствами невинных. И даже ее саму пытались убить. Это был не первый раз. И хоть она не так искусна, как брат, но смогла дать достойный отпор. Правда, она могла и не делать этого. У нее была возможность уйти. Но когда девушка увидела, как расстреливают людей, то в ее голове что-то щелкнуло, и скульптор пробудил свою ярость. Подумать только. Нападение среди белого дня. Однако это было не самое странное, что она сегодня увидела. Парень. Странный и непонятный, который, как оказалось, был тоже аристократом. А ведь она даже не обратила внимания, что за герб на его кольце. Парень был действительно странным, ведь он даже не достал меча из ножен. И она, как любопытная особа, не могла не попытаться разобраться в этой истории. Парень стоял так спокойно, словно смерть не знает о его существовании. В него стреляли, а он улыбался. На него нападали, а он продолжал стоять. А вот его враги умирали или падали. Однако самым удивительным было то, что никто из невинных людей на огромной площади не пострадал смертельно. И она могла поклясться, что это заслуга этого странного парня. Но это же бред. Кем он должен быть, чтобы так ловко управлять металлом? Таких людей больше нет в мире.
Все еще думаешь о нем? Что, понравился?
Усмехнулся рядом с ней брат, который сейчас был за рулем.
«Думаю», — честно ответила она. «Правда, он не мой типаж. Мне больше понравилось, как он действовал».
«Как?»
— поинтересовался ее брат, продолжая улыбаться. Но она понимала, что на сердце у него тяжесть, ведь он очень сильно испугался за нее. Мария задумалась, что можно сказать брату. Если ее догадки верны, то перед ними сейчас был повелитель металла. И эта информация принесет парню много проблем. Ведь таких уже не существует в этом мире. А ведь он чем-то похож на нее. Девушка из визитки поняла, что он владеет лавкой антиквариата, будучи аристократом, и на рынке, вероятно, покупал товар для реставрации. Он такой же, как и она.
«Он не такой глупый, как ты», — улыбнулась Мария. «Он думает, а потом делает. Он спасал людям жизнь, а не лез в драку. И не сбежал, имея такую возможность».
«А чего там сбегать?» — зевнул парень. «От кого бежать?»
«Тогда почему другие убежали?» — хмыкнула она.
«Трусов везде хватает». Брат рассмеялся. «Не трусов. Просто у людей свои приоритеты, и умирать не у всех в планах».
Брат собирался еще что-то сказать, как вдруг резко ударил по тормозам.
«Какого?»
— выругался он, уводя машину в сторону. Но не успел. Фигура возникшего человека перемещалась ровно за машиной, и это привело к столкновению. Они влетели на своем усиленном носороге в человека, словно в бетонный столб. И такой силы был удар, Евгений даже успел пожалеть, что не пристегнулся. А вот Мария была пристегнута, но ей не сильно это помогло. Девушка ударилась о панель. Тихий смех и скрип металла — последнее, что она услышала, прежде чем потерять сознание.